Пусть бы эти глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Павлом Владимировичем Лукиным, доктором исторических наук, старшим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук.
Здравствуйте.
Добрый день, Павел Владимирович. Спасибо огромное. Мы в первой программе поговорили о том, как работать с источником и с источниками, каким книгам доверять, каким нет. И здесь уже мы к вам обращаемся как к признанному специалисту с просьбой просветить нас в таком вопросе. Сейчас во многом политические, скажем так, обоснованы, ведутся споры об истоках государственности России, Украины, Белоруссии. Насколько эти истоки едины, откуда мы вышли на самом деле, из Новгорода, из Киева, и можем ли мы разделить наши исторические судьбы?
Спасибо за вопрос. Значит, здесь, ну, это огромный вопрос, конечно. Я сразу хочу сказать, что я не занимаюсь этнической историей, поэтому здесь мои, значит, соображения не будут носить вот характер такого вот непосредственного исследования на основе источников, хотя истории, вот, истории Новгорода и ранней истории, его формированием я занимался. Но что я хочу сказать по этому поводу? Значит, здесь сразу несколько вопросов. Это вопрос об исторических судьбах и, собственно говоря, связи между Россией, Украиной и Белоруссией, русским, украинским, белорусским народами, когда они там формировались и все прочее. И вопрос о юге, севере Руси как очагах формирования государственности. Это разные вопросы. Значит, когда распался Советский Союз, значит, встал вопрос о том, как быть с Киевом, потому что Киев воспринимался и в советской историографии, не только дореволюционной, но и в советской историографии, как колыбель Руси, как матерь городов русских, как это в летописи написано, и интерпретировалось это соответствующим образом. Значит, соответственно, возник вопрос о том, что делать в этой ситуации, когда Киев оказался в другом государстве. Ну и появились разного рода по этому поводу соображения, как выйти из этой ситуации. Вот, соображения, надо сказать, были не только идеологическими, не только вот извне привнесены в науку, но и были поддержаны рядом историков, археологов, которые давно уже сетовали на то, что Северной Руси, справедливо сетовали, уделяется меньшее внимание, потому что в свое время, еще в советское время был, в силу там определенных обстоятельств, весьма забавных и не очень научных, пролоббирован, если я не правильно помню, полуторатысячелетний юбилей Киева в 1982 году, для чего огромное внимание вот уделялось Киеву, справедливо уделялось, действительно, Киев был изначально важнейшим центром русской государственности, но все это приобрело такой гомерический, совершенно не противоестественный характер. Вот. Ну и стали говорить о том, что, значит, на самом деле русская государственность, истоки русской государственности надо искать на севере. Был даже такой фильм, он был показан в свое время несколько лет назад. Ладога, первая столица Руси, имеется в виду Старая Ладога, ныне поселок Ленинградской области. Действительно, совершенно замечательное место, которое действительно очень древнее. Вот, где еще в VIII веке, значит, были найдены сооружения, которые с помощью дендрохронологии, то есть колец на деревьях, на спилах, значит, столбов, датируются VIII веком, это очень раннее время. Вот, то есть это действительно, действительно древние все вещи, но на самом деле, конечно, никакой столицы Ладоги не было. Да и вообще говорить применительно к раннему Средневековью вот о столице в нашем современном понимании не приходится, потому что, на мой взгляд, потому что, значит, столица, она подразумевает весьма четкие формы, как бы, функционирования функционирования такого, так сказать, оседлой, условно говоря, государственности. А если мы даже на средневековую Европу посмотрим, то мы увидим, что французские короли, например, еще в 15 веке, значит, осуществляли власть, непрерывно перемещаясь по всей территории страны. И, конечно, Париж там был столицей, но совсем не такой, к которой мы привыкли сейчас, когда там, значит, есть здание какое-то, где все время не гаснет окно, в котором, значит, правитель думает о нас непрерывно. Вот, значит, то есть методы управления, структура управления в средние века была совсем другой. Вот, так что здесь так вопрос ставить нельзя, но если возвращаться вот к зарождению, собственно, государственности, то, на мой взгляд, правильно говорить вот о существовании, не знаю, двух центров формирования государственности. Это по целому ряду признаков и других подтверждается и по лингвистическим там определенным параметрам, и по археологическим данным, что действительно было два вот таких вот центра государственности, один в Среднем Поднепровье, другой на северо-западе Руси. Это действительно очень ранние зоны расселения славян вот, на территории Восточной Европы. Объединение их, собственно говоря, и привело к формированию того, что принято называть единым древнерусским государством. Сейчас правильнее говорить государство Русь, просто-напросто, как оно и называлось. Русь, так сказать, с большой буквы название государства, Русь с маленькой буквы название народа. Ну вот, после объединения, безусловно, важнейшим, главным центром был Киев. И оставался им в течение длительного времени, вплоть до... Ну, там есть разные оценки, некоторые говорят, даже до монголо-татарского нашествия. Конечно, значение Киева там в период уже после того, как произошла, наступила раздробленность, ослабло, но все равно князья за него боролись, он играл важную такую, отчасти символическую роль, отчасти и не очень символическую, потому что киевская земля была богата, и за нее с большим удовольствием князья соперничали. Но Новгород всегда оставался тоже очень важным центром, есть такое упоминание в летописи о том, что, значит, князья, недовольные, что их в очередной раз одного из них выгнали из Новгорода, значит, они, это, конечно, не в новгородской летописи написано, а в другой, один из них возмущенно говорит, а Новгород ныне наша отчина, значит, что это раз, это уже наше владение, по там Рюрик еще правил, вот, а новгородцы, значит, гнусные, ну, с их точки зрения, естественно, они их обижают, выгоняют. Но, тем не менее, несмотря на то, что в Новгороде была республика и княжеская власть там имела очень ограниченный характер, тем не менее, князья туда стремились попасть, опять же, потому что Новгород был богатым, несмотря на то, что власть их там была ограничено, но прокормиться там можно было очень хорошо за счет тех платежей, которые за исполнение своих обязанностей новгородцы князьям давали. Ну вот, что касается другой вопрос, это вот Украина, Белоруссия, Россия. Это, ну, это вот тема, по поводу которой она всегда была острой, особенно в период распада Советского Союза после него, а сейчас уже носит характер такой научно-информационной войны. Поэтому здесь нужно, этот вопрос нужно рассматривать очень спокойно, очень научно, исходя из источников, а не из каких-то идеологий. Но вот если мы обратимся к источникам, то мы увидим, что никаких великороссов, украинцев и белорусов и соответствующих государственных образований в то время, о котором мы с вами говорим, не существовало. Ну, я очень буду, безусловно, этот вопрос заслуживает многих-многих лекций, но я очень упрощенно и быстро об этом буду говорить. Существовало единое государство, опять же, можно спорить, в какой степени это было государство. Тоже ученые обожают спорить о терминах, что можно называть государством, не надо называть государством, ну, условно будем говорить, государство. Вот, значит... Русь, и существовала некая общность, которая там жила, людей, народ, вот, который назывался Русь. опять же, есть большие споры, в какой степени люди, которые жили в этом государстве, сознавали свою принадлежность к этой единой общности. Это, опять же, вопрос, связанный с тем, что у нас не так много источников, которые позволяют судить именно вот о мировосприятии людей того времени. Но, тем не менее, очевидно, что, во всяком случае, они себя украинцами, великорусами и белорусами не осознавали. Это понятно. В силу исторического развития, значит, после того, как прекратилось существование, наступил период раздробленности, даже в период раздробленности, в период существования отдельных русских земель этого не было. Вот. А потом, когда после монголо-татарского нашествия, и особенно после того, как часть собственно, все западно-русские и южные, юго-западно-русские земли оказались под властью Великого княжества Литовской, части Польши, там начались процессы и северо-восточной Руси, и северо-западной, и, собственно говоря, вот современный русский народ и современное русское, российское государство, оно возникло из объединения Руси Владимирской, северо-восточной, ну, будущей Москвы, и Новгорода, Новгородской Руси, ну, и Пскова тоже, ну, вот северо-западной Руси. Вот это объединение, оно создало очаг России, собственно говоря. Те территории, которые оказались под властью, соответственно, Великого княжества Литовской, части Польши, они стали основой Украины и Белоруссии. Там постепенно, опять же, идут большие споры, значит, о том, как считать, значит, с какого времени, когда именно формируется украинский и белорусский народ. Очень большой сложный вопрос, когда разделяется украинский и белорусский народ, и, соответственно, языки разделяются, они похожи между собой в большей степени, как мне говорили, я не специалист, но как мне говорили, чем каждый из них на русский. Но, тем не менее, вот факты говорят о том, что, соответственно, вот эта Русь, о которой мы говорим, она еще не знала вот этого разделения. Как это интерпретировать, это уже дело мыслителей, политологов, идеологов. Мне это не очень интересно. Есть два способа это интерпретировать, в принципе. Можно говорить так о том, что у нас, ну, как знаете, как стакан наполовину полон или наполовину пуст. Можно говорить, что это наше общее наследие. Ну, примерно как империя каролингов, да. В свое время, кстати, во Франции и в Германии, отчасти в Италии, очень сильно спорили о том, особенно в период, когда они воевали там в XIX веке, чье это наследие, собственно. Вот Карл Великий, он-то француз или немец. Но потом уже более-менее разобрались с тем, что это бессмысленный спор, как бы, что это их общее наследие. Империя каролингов, из которой выросла и Франция, и, собственно говоря, и Германия современная. Вот. Можно интерпретировать так, что это наше общее наследие, да, вот Русь. Это основа, корень современного русского, украинского, белорусского народов и, соответственно, этих государственных образований. Есть другой способ это интерпретировать, говорить, нет, это все совершенно другое, история, ну, то есть это было и ушло, это вообще не имеет к этому отношения, а вот историю России надо вести с Ивана III, там, условно говоря, историю Украины, там, значит, я не знаю, с кого, там, с казаков, там, или с великой историей, а вот история Беларуси с Великого княжества Литовского. Есть там такая теория, правда, с этим литовцы не согласны, значит, потому что они говорят, вы куда, собственно, лезете, значит, это наше вообще государство. Это очень забавная тоже тема, потому что средневековые государственные образования, они не вполне, а, как правило, не совпадают с теми границами, с теми государственными образованиями, которые существуют сейчас. И существует такая борьба за наследие, собственно говоря. Вот не только у нас. Вот, ну, Великое княжество Литовское, слава богу, это дело вот украинских, там, белорусских и литовских, значит, национально озабоченных граждан. Они спорят по поводу, чье оно, собственно. Вот. А такое есть и в Западной Европе было, в общем, вот Бургундия, например, что это такое, кому она принадлежит. Значит, то есть те государства, которые не существуют сейчас, вот кому их приписать. В принципе, для науки здесь спор этот не имеет особого значения. Ну, лично мне приятно, когда стакан наполовину полон, поэтому лично я для себя считаю, что это наше общее наследие, так сказать, исхожу из того, что история Руси – это часть истории нашего народа, ну и украинского, конечно, и белорусского тоже.
Павел Владимирович, я напомню нашим зрителям, что вы являетесь лауреатом Макаревской премии, которую вручал личный патриарх, святейший патриарх Кирилл. И работа, за которую вы получили эту награду, называется «Новгородская вещь». Я хочу непосредственно об этом поговорить. И часто приходится слышать такие оценки, что вот, мол, после распада Советского Союза нас, наши западные товарищи, учат тому, как строить демократию, как обустраивать демократические институты. И вот говорят, незачем нас учить, у нас такой прекрасный есть опыт вот Новгородской республики, в частности. Так что у нас, может быть, она еще и была пораньше, чем на территории Соединенных Штатов нынешних и так далее. И так далее.
Нет, ну что, что Новгородская республика была раньше, чем республиканский строй на территории Соединенных Штатов, это безусловно, но вопрос тут в другом, вопрос в преемственности.
Совершенно верно.
Республиканский строй в США, он... сформировавшийся, значит, окончательно в конце XVIII века, он преемственен с тем, что есть сейчас, и, собственно говоря, там действует с очень небольшим количеством поправок та конституция, которая была принята в конце XVIII века. С Новгородской республикой ситуация несколько иная, она была ликвидирована в конце 15 века, окончательно в 1478 году, важнейшим, собственно говоря, символическим актом ее ликвидации было снятие вечевого колокола, увоз его в Москву. И у меня даже есть статья, посвященная новгородским вечевым колоколам, где удается там некоторый новый свет пролить на эту проблему. Собственно говоря, выясняется, что изначально не было отдельного вечевого колокола, а вечь созывалась путем, с помощью звона просто церковных колоколов обычных, а потом постепенно выделился один колокол, который стал выполнять вот эту функцию. То есть это вот видно вот к вопросу о том, как развивается политический институт. У нас существует представление, что Вечи, вообще там Новгородская вот эта вот республика, это была какая-то так, типа охлократия, какая-то толпа куда-то бегала. Это элементы этого были, конечно, но они были не только в Новгороде, а вообще во всех средневековых демократиях. Но постепенно шел процесс вот такого вот вызревания более четких оформленных политических институтов. Это касалось и Вечи, и других там должностных лиц. И вот, в частности, вот на примере колоколов это можно проследить, как постепенно формировалось вот представление о вечевом колоколе в Новгороде. Еще в Пскове было примерно то же самое. И вот этот вот акт его, соответственно, увоза, ну, казалось бы, значит, ну, подумаешь, можно в другой заводнить, но нет, это носило такой очень важный символический характер. И первое, что требовали, собственно говоря, московские представители, московский великий князь от новгородцев, чтобы вечи, значит, не созывалось больше, потому что его они боялись больше всего, потому что это тот институт власти, тот орган власти, который было сложнее всего контролировать, собственно говоря, который мог в любой момент выйти из-под контроля.
Вот я как раз хотел поговорить о тех демократических институтах, которые в нашем представлении, на мой взгляд, это совершенно одни институты, а все-таки в Новгороде нам, наверное, все-таки было немножко по-другому.
Да, да? Совершенно. Дело в том, что вообще средние века, опять же, не только в Новгороде, но и вообще нигде, собственно говоря, не знали представительной демократии. Mm-hmm. Представительная демократия – это демократия, при которой народ выбирает своих представителей, которые решают, значит, те задачи, которые иногда народ перед ними ставит, иногда они сами ставят перед собой, это уже другой вопрос. Вот представительная демократия, современная, да? Демократия, которая сформировала либеральное условие, так сказать, демократия, сформировавшаяся в XIX веке и позже. Значит, средневековый республиканизм и древний, собственно говоря, республиканизм, если мы возьмем там Афины, другие демократические полисы Древней Греции и других стран, вот, мы увидим, что эта демократия носит прямой характер. Что значит прямой характер? Это значит, что все полноправные люди имеют право прийти на собрание и принять участие и участвовать в принятии важнейших политических решений. Значит ли это, что это вот некий такой идеал демократии, когда все вместе таким, значит, вот общинно-колхозно, значит, все всем управляют? Нет, не значит. Дело в том, что вот тут акцент очень важный на полноправных людях. Полноправных людях. Если в условиях представительной демократии современной, кстати, так не всегда было, потому что там, в XIX веке были имущественные ценз, там были большие ограничения при участии в выборах. Сейчас этого и нет. Но более-менее все дееспособные люди, там, взрослые, они могут участвовать в выборах. Значит, в Новгороде, и вот это один из важнейших моментов, к которому я прихожу, потому что вот, вопрос о социальном составе Вечи, он являлся одним из наиболее спорных в историографии. И мне, как мне представляется, удается доказать достаточно убедительно то, что тот факт, что те интерпретации, взаимоисключающие, с одной стороны, о том, что в Новгородском Вече участвовали только, вот, иногда говорят, там, 300 золотых поясов, только бояре, вот, это неверно, значит, состав его мог быть более широким и был более широким. А с другой стороны, теория о том, что это было вот такое вот абсолютное народовластие, куда всякий человек, который жил в Новгородской земле, огромная новгородская земля, что мог прийти там принимать там решения, тоже не соответствует действительности. Значит, пропуская все промежуточные звенья, я сразу перейду к выводу и скажу, что, значит, вот мое исследование показывает, что в Новгородском Вече могли участвовать только, ну, мы бы сейчас сказали, это горожане, но даже не просто горожане, а те горожане, которые жители непосредственно Новгорода, которые принадлежали к кончанским общинам. Новгород делился на районы, выражаясь современным языком. Сначала их было 3, потом стало 5 уже к концу существования Новгорода. Эти самые концы, они назывались концы, значит, концы делились на улицы, соответственно, были уличанские собрания, кончанские собрания, и вот только те люди, которые принадлежали, естественно, мужчины, естественно, дееспособные, не свободные, это очень важно было, не холопы, разумеется, и достигшие там четкого понятия совершеннолетия, в общем-то, не было, но понятно, что не дети, они могли принимать в этом участие. Могли, но не были обязаны. Это тоже очень важный момент. Значит, потому что понятие о кворуме не существовало ни в средневековом Новгороде, ни в подавляющем большинстве средневековых республик. Кто пришел, тот и пришел. Никогда не бывало так, что участвовало все население. И, как правило, участвовало подавляюще меньшая часть. Вот, так что Веча это был действительно орган такой широкий, условно говоря, демократический, но представлял он весь Новгород, безусловно, но решение там принимал вот этот вот политический народ, а во главе стояла знать, стояло боярство, которое стояло во главе вот этих вот кончанских общин и оказывало очень существенное воздействие, может быть, решающее воздействие на принятие решений.
Павел Владимирович, в завершении нашей программы мы, к сожалению, очень о многом не успели поговорить, надеюсь, это не последняя наша встреча. Если коротко охарактеризовать те уроки или, может быть, выводы, которые нам были бы полезны с точки зрения нашей современной действительности, в том числе и политической, общественной, социальной.
Вот я буду делать доклад в Институте всеобщей истории 1 июня. Значит, по поводу как раз вот отчасти затронул вопрос об уроках. Я буду сравнивать Новгород с Венецией. Две средневековые республики. Я не буду говорить, какая из них хорошая, какая плохая. Это не научный подход. Я, конечно, люблю Новгород, но Венецию, впрочем, тоже люблю. Значит, но дело не в этом. Дело в том, что вот один из таких уроков, которые можно вынести. Значит, в Венеции тоже существовало нечто вроде Вечи, но довольно быстро оно было фактически ликвидировано и заменено чисто олигархическими органами. Те, кто был в Венеции, знают, что там есть дворец Дожей, значит, где заседал Большой Совет в прекрасном зале с картинами, значит, художника Тинторетто. Вот этим органом, по сути дела, было заменено Вече окончательно там, ну, оно называлось там по-другому, мы не будем туда вдаваться, окончательно уже в XIII веке. В Новгороде этого не было. Там тоже возник некий совет, но Вече все равно, иногда его называют совет господ, это не совсем правильно. Они тоже искали способы как бы вот в Новгороде обойти вот этот вот орган общий такой и не всегда безопасный. Значит, но тем не менее ВИЧ сохранял свое значение вплоть до падения новгородской государственности. Хорошо это или плохо? Сложно сказать. Но факт заключается в том, что вот те конфликты, в том числе непрерывные, очень жестокие конфликты, которые продолжались в Новгороде практически всю его историю, междоусобные, в основном между вот этими вот кончанскими организациями, которые часто вспыхивали на самом ВИЧе, они в Венеции были ликвидированы. То есть благодаря тому, что все вот эти, вся элита, так сказать, объединилась в единый такой олигархический орган, с одной стороны, они демократию, как бы, условно говоря, отменили, но с другой стороны, обеспечили таким образом некую политическую стабильность, которая позволила Венецианской республики просуществовать до конца XVIII века, когда ее Наполеон завоевал. А Новгород прекратил свое существование раньше. Опять же, мы сейчас не будем говорить, хорошо это или плохо, какой урок можно из этого извлечь, но это факт. Чисто эмоционально, конечно, мне приятно читать о новгородском ВИЧе и о том, как люди вплоть до вот присоединения Новгорода к Москве, простые люди могли прийти, ну, относительно простые люди могли прийти на ВИЧ и высказать свое мнение по поводу того, как, значит, изменили, вот, с их точки зрения, предали Новгород власти, там, посадники, тогда уже было несколько посадников, и прямо на ВИЧе они их судили и убили, значит, вот, это вот в 70-е годы 15 века было. То есть вот это, что убили, мне, конечно, не очень приятно, но то, что они могли высказать свое мнение, это интересно, это такой, как бы, яркий момент. Но способствовало ли это стабильности вот новгородской государственности? Вопрос сложный. Вот. Мы в сравнении с Венецией показывает, что, может быть, и не очень способствовало.
Спасибо огромное за беседу. Надеюсь, что мы еще продолжим наш разговор.
Спасибо вам, спасибо огромное. И желаю всем изучать историю, замечательную историю Новгорода, которая не менее интересна, чем история, может быть, более хорошо известных средневековых и западноевропейских республик. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.